А ну, избушка, повернись. К лесу передом, к рыбану задом.
Говорю, не надо, обостри, пойди по-мужски, сделай передач. Что же, как вы хотите в футбол играть?
Кому дрова, берите сами, ладите сами.
А я все равно не рассмеюсь.
Да, меня подержали, колицы, связочки, все работает, класс, прострел. Да, пусть они направлены, кто-то, кто-то. Ничего же нет, друг друга не понимаете, на разных волнах такое.
Просто Георгий, у него нет, он бразилец. Да, давайте откройте все план этого.
Госплан.
Хотя бы Жек открытый.
Открытый госплан и господин Гексоген сегодня вместе с вами на этом танцполе. Это ваши любимые вангалики. Мы записываемся теперь как ядреный насос. В этой студии Антон Михошенок, Егор Агагеоглу Алиев, Евгений Олегович Башкиров и наш гость Георгий Кадзаев, правильно, уже постоянный гость, уже не из Венесуэлы,
Эквадор,
но с другой латиноамериканской страны, вновь прибывший. Гоша, привет. Гоша, привет.
Привет.
Швам брани.
И приятного аппетита, Антон.
Всем привет, друзья. Мы скачем по всем темам современного и не только футбола, ищем собственную сопричастность в веяниях, которые рождаются вновь или лишь рожденными ощущают себя в этом футбольном мироздании. Вот Антон предложил, и Егор в том числе предложил, в общем, мы, не сговариваясь, вылавливаем из этой сетки темы, которые хотим поднимать для вас. Мы хотим обсудить вингеров. Вообще, как вингеры стали одной из системообразующих функций, да, Антон, как я понимаю, ты в целом в эту...
Ну, функция — это важное слово,
функция,
да.
Функция как таковое, да. И Егор тоже...
В каком кляре?
Да, и Егор, собственно, тоже хочет обсудить, кто их прожаривает, кого они прожаривают, почему не нужно добавлять букву «С» к написанию этой позиции на поле и не путать их с Венгеровым и Федоровым. Как мы дошли до такой жизни, что вингеры — это, в общем-то, функция на поле, которая нам позволяет смотреть на футбол. В данном случае я бы мог употребить слово «шире», но, как известно, в атаке поуже, поэтому, друзья, да, давайте. Много вещей, которые сегодня можно обсудить. Как мы дошли до такой жизни, кто та змея, которую нужно укусить. Поехали.
И на то.
Ну, на мой взгляд, во-первых, это, наверное... У нас точно первый выпуск, который навеян Рилсом в Ютьюбе, или как это правильно, шортсом.
До этого все обсуждали фьючерс.
Да, да.
Рилс лайф.
Шортсом в Ютьюбе. Мы его выложим обязательно в канал, чтобы вы тоже посмотрели относительно того, как,
в бриджах,
как эволюционировала игра, эволюционировала игра вингеров за последние 20 лет. И мне кажется, он довольно точно отражает то, что произошло, и это вещь, которая мне не особенно нравится, откровенно говоря. Если не будете смотреть, то коротко перескажу, что там, если в ироничном ключе показывается, что если в начале нулевых, в нулевые вингер принимал мяч и подавал в штрафную, в десятых вингер принимал мяч и через 10 переступов пытался обыграть крайнего защитника, то сейчас вингер принимает мяч и отдает назад. Конечно, в этом есть доля умолчания нужного для того, чтобы подчеркнуть какой-то тренд, да? То есть тренд есть 100%, это не всегда правда, то есть вингеры по-прежнему, которые подают, есть вингеры, которые обыгрывают, но тренд все равно заключается действительно в том, что вингеры в большей степени подчиняются тому, что хочет видеть тренер на поле. Это первый момент. А второй момент, который мне не совсем нравится в современном футболе, в том футболе, который мы видим в 2024 году, это что по факту, по функциям своим, вингеры и крайние защитники поменялись местами. То есть вингеры во многом служат оборонительные функции, то есть они задают тон прессингу чаще всего, а обычно оборонительные функции возлагаются на защитников. При этом защитники едва ли не больше вингеров участвуют в созидании, в создании моментов из ширины, в передачах под...
Первым пасом.
Да, в передачах под... Возврат в центр от вингеров постоянно идет. И чуть ли не треть современных голов забивается после катбеков, после передач по диагонали назад. И за это во многом тоже отвечают крайние защитники и вингбеки, если это мы будем говорить об игре в три центральных защитника. Так или иначе, немножечко все поменялось и перевернулось с ног на голову, и я не совсем понимаю, зачем перепридумывать было футбол в этом плане.
Это почему... наш Вангал, и мы на нем жарим.
Почему Вангал?
Мангал!
Это наш Вангал! Это наш! Он наш!
Во всем виноват твой Вангал, Антон. Все, на этом можем заканчивать выпуск. Да, твой Вангал, слушай, ну если серьезно говорить, по-моему, он был одним из первых вообще таких структурных позиционных тренеров, который работал именно много над структурой в атаке. И он был, как минимум из того, что рассказывают его игроки, наверное, одним из первых тренеров, который действительно запрещал идти в обводку, если это не была объективная ситуация один в один. То есть, если там рядом была какая-то подстраховка или один в два, он просто запрещал обострять и говорил о том, что нужно назад через пас выходить.
Ну вот мы сразу начали спорить относительно того, с чего это началось. Мне кажется, что это хорошее наблюдение по поводу Вангала, но если вернуться к Гвардиоле и к позиционной структуре, да, то структура 3-2-5, условно говоря, которая возникла где-то в середине десятых, она уже точно закрепилась, да, то при этой структуре ширину, да, то есть 5 вертикальных коридоров на поле, если кто-то не понимает, 5 вертикальных коридоров, 2 фланга, 2 полуфланга и центральный коридор, и 2 ширины чаще всего занимают именно крайние защитники в этой структуре, да, не вингеры. И из-за этого тоже, на мой взгляд, началось вырождение вингеров. Мне очень нравятся вингеры или крайние нападающие, потому что не совсем правильно будет называть людей, которые играют в полуфланге в большей степени вингерами, да. Мне очень нравятся крайние нападающие, которые умеют открываться в недодачу, которые умеют вытягивать на себя крайнего защитника или центрального защитника, тем самым нарушая баланс в последней линии у соперника. Но есть ощущение, что эта функция сейчас стала чуть ли... Вот это вертикальное перемещение по полю, да, то есть в недодачу принять мяч, отдать назад на восьмерку, и кто-то вбегает в освободившуюся дырку, да, в последней линии у соперника. Либо наоборот, просто за спину бежать. Вот это вертикальное движение по полю, по полуфлангу даже, оно стало чуть ли не единственной функцией вингеров, и это, ну, немножко печалит, откровенно
говоря. Чемпионат Финляндии.
У меня есть вопрос к маэстро, можно?
Нет.
Безусловно.
Спасибо. Я вот зацепился за твою фразу о том, что ты сказал, что мы начали наблюдать перевернутую картину, что крайние защитники...
Перевернутая картина сейчас, кстати, до 3 марта в музее Прадо.
Вот так вот.
Нам не заплатили за эту интеграцию.
Вот так вот.
Это я без воздмездно.
Поездка в Мадрид в одну сторону 18 евро на поезде из Барселоны. Так вот, что да, у нас поменялись вингеры с латеральными местами, и ты стал говорить о том, что теперь как бы вингеры отвечают больше за оборону, а крайние защитники больше проявляют себя в атаке. Ты не усматриваешь, что здесь есть некое противоречие? Что, по крайней мере, я его вижу, что крайние защитники как раз-таки стали более востребованы в атаке именно потому, что, и ты, я помню, ты как-то это отмечал в одном из своих текстов, что крайние полузащитники, они же вингеры, недисциплинированно играют при обороне. И вот этот потенциал атакующий, который был, может быть, раньше скрыт там, ну, я не знаю, каким-то догматизмом тактическим или физической готовностью, или еще, не знаю, там, пониманием пространства крайними защитниками, он сейчас стал уходить, ну, я имею в виду вот этот недостаток, и тот скрытый потенциал, который был в этих позициях, например, с краю в защите, он просто сейчас, ну, не у всех, но те, кто способны своих игроков сориентировать, и игроки способны исполнять эти инструкции, он действительно дает большое количество выгод. Вот я просто вот этот тезис не очень понял. Если они поменялись местами, то почему тогда есть все-таки вот этот, ну, недостаток игры в обороне, ну, и дисциплины, которую ты отмечал?
Да, есть два момента здесь. Первый момент заключается в том, что вингеры могут обороняться, но обороняться вперед. Да, то есть классическому вингеру в нашем понимании, то есть быстрому техничному футболисту, который играет на фланге, тяжело обороняться назад. То есть когда соперник у него за спиной, и нужно возвращаться назад, когда мяч перед ним, а соперник у него за спиной. Если мяч перед ним и соперник, которого он атакует, тоже перед ним, вингеру по-прежнему достаточно легко играть в обороне. И второй проистекающий из этого момент заключается в том, что в целом, опять же, если возвращаться к тому, с чего все это пошло, в целом, мне кажется, что проблема вингеров стала острее с увеличением прессингующих команд. Да, то есть понятно, что мы уже сказали только что об этом, что вингеры задают, чаще всего задают прессинг. И чем больше стало команд, которые... Чем больше становилось команд, которые ориентированы на давление на соперника, владеющего мячом, там, в начальной фазе, чем больше таких команд становилось в Европе, тем важнее становились вингеры, которые могут оказать давление, и в меньшей степени поощрялись какие-то креативные качества в них, что, на мой взгляд, опять же, это, ну, не совсем правильно. Мы перекосили футбол к тому, что одна команда старается от своих ворот начать игру, а другая команда пытается оказать давление чуть ли не на чужую вратарскую за счет вингеров, и так выглядит, там, не знаю, треть матчей в начале атак. Ну, это, на мой взгляд...
О, чемпионат Финляндии, кстати, так не выглядит. Здесь тоже пытаются загнать людей во вратарскую, но вингеры... Ну, кстати, не с помощью вингеров в итоге. То есть вингеры выполняют все-таки сопутствующую функцию.
Ну, здесь важна роль Ливерпуля была... Опять же, возвращаясь к трибюту, да, Клоппу, это уже последние годы, то есть с 2000, я не знаю, может быть, 17 года потихонечку люди начали понимать, как именно, по-прежнему нет полного понимания, как именно функционирует прессинг Ливерпуля, функционировал, потому что он перестроился за это время, и уже достаточно, часто они прессингуют и восьмерками в том числе, но классический Ливерпуль начинал прессинговать вингерами, загоняя соперника играть через центр, где у них всегда было на одного игрока больше за счет того, что низким центральный нападает.
Поднимался.
Кто?
Ну, потому что, во-первых, поднималась шестерка.
Ну, да, то есть у них было три полузащитника, и над этими тремя полузащитниками был Фермино, да? Ну, опять же, в классическом варианте был центральный нападающий.
Польский опорник.
Да, который был четвертым игроком против трех полузащитников соперника. И, естественно, туда лучше было загнать владение соперника, чтобы лишнего этого реализовать. В общем, со временем огромное количество команд, делающих ставку на прессинг, привело к тому, что... И здесь мне нравится игра Ливерпуля, но я тоже вижу... причастность Ливерпуля к тому, что креативные крайние полузащитники и десятки по факту выродились в современном футболе, и я не вижу в этом ничего хорошего, к сожалению. Мы с Гошей это обсуждали как-то, что практически не за кого зацепиться с футбольной, именно вот как это есть на самом деле в футбол, да, точки зрения на поле. И в этом контексте мне интересно, Гоша сейчас приехал с турнира Преолимпико из Южной Америки.
Знаменитый кубок Интертото южноамериканский.
Да, да, кубок ярмарок с Преолимпико южноамериканского. И мне интересно, как в Южной Америке среди молодых игроков насколько разнообразны там технические, тактические вингеры, и доходит ли до них эта проблема, и появляется ли все больше вингеров, склонных разрушать или направлять разрушение, или все-таки по-прежнему Южная Америка будет двигать нас, спасать в этом плане и поставлять достаточно большое количество креативных игроков в ширину.
Слушай, ну, здесь интересный момент, говоря уже непосредственно про Олимпику, а не там в целом истории современного футбола. На Преолимпико, естественно, большое количество талантливых вингеров, в первую очередь Бразилия этим славилась, и на сегодня Бразилия, наверное, больше всего топовых вингеров дает, наверное, где-то наравне с Францией, может быть, Англией, так, на вскидку. Интересно то, что тренеры нового поколения все-таки в огромной степени ориентируются на тех тренеров, которые были уже упомянуты. Это и Гвардиола, и Клопп, и так далее. То есть получается некое противоречие, потому что в академиях, особенно бразильских, там все-таки продолжают воспитывать не самых, объективно говоря, тактически обученных футболистов. Там продолжают воспитывать в первую очередь индивидуальности с яркими качествами, да, и они просто одаренные. И это продается, как мы видим, в очень молодом возрасте. А тренеры молодые, в том числе латиноамериканские, все чаще ориентируются на таких структурных современных тренеров, как, опять же, Гвардиола, Клопп и так далее. И поэтому у нас получается история, например, как со сборной Бразилии U23 или со сборной Аргентины U23. Первых Бразилию тренирует Рамон Менезес, сам в прошлом был футболистом, не самым топовым, но неплохим футболистом по меркам Бразилии. Даже у него есть несколько матчей за основную сборную Бразилии. Да, где у Бразилии как раз, ну, огромное количество игроков на позиции вингеров и разного плана больше, которые открываются за спину и вертикальные, те, которые техничные, могут обыгрывать. И при этом в старте на первый матч турнира слева вышел Гильермо Беро, это молодой игрок из Коринтианса, но это игрок формата 8-10, как можно было бы сказать, абсолютно без скорости. Вообще не вингер, то есть он выпускается чисто для того, чтобы дать так называемый баланс, потому что в команде они играли 4-4-2, можно сказать, в первом матче. То есть там впереди есть два топовых игрока, Эндрик и Кеннеди из Флуминенсе. Ну, естественно, это игроки, которые не будут много работать в обороне, они будут много обострять и, соответственно, много терять. И вот чтобы это компенсировать, слева выходит, по сути, центральный полузащитник, то есть там в роли условного Матюиди во Франции, да? И дальше он сел на скамейку, потому что он объективно не тянет на этом уровне, но играл слева Александр из Флуминенса, которого ты знаешь. Это тоже вообще не вингер, да? То есть он тоже играл роль условного Матюиди в сборной Франции, только по-другому. Вот, но он тоже смещался в середину, он там часто крайний защитник слева забегал. Но, в общем, это тоже не вингер. И у Аргентины примерно похожая история. У Аргентины на сегодня мы видим не так много талантливых игроков на позиции вингера. Это уже в целом последние лет 10 реальность. То есть со времен Ди Марии ни одного топового вингера именно так и не вышло. Там, потому что игроки вроде Дибалы и так далее, это все-таки не вингеры. Это вторые нападающие в большей степени. Но здесь Маскерано, как человек вдохновленный как раз во многом Гвардиолой и так далее, он тоже на первый матч выпускал слева формально Медину, который является восьмеркой в боке. И то есть он смещался в середину, потому что слева в защите у Аргентины один из лучших ее игроков это Барко, который только что перешел в Брайтон из боки. Он игрок очень атакующей направленности и, соответственно, освобождался фланг чисто под него, и Медина смещался в середину, и там, честно говоря, ну, тяжело ему было найти пространство, потому что у Аргентины и так было много игроков в центральной зоне, и то есть путаница некая была. Поэтому интересно вот это противоречие определенное. То есть вингеров, особенно в Бразилии, тоже талантливых очень много.
А колумбийцы, у них же всегда чистого таланта и физического, в том числе, да. Физических качеств всегда были вингеры.
Чистый.
Да. Но там, я насколько понимаю, ты не особо следил за Преолимпикой, там тоже играли известные...
Не-не, Антоха следил, извини, он там проспал просто пару матчей, но он вообще, у него подписка, будильник, каждый матч у него.
Да,
ты его не обижай, он следил.
Упоминание Софаскор, да, у Колумбии она как раз играла с вингерами, там играл известный тебе Кортес, который на днях, кстати, по-моему...
Знаменитый, кстати, который был еще в конце, в конце фильма «Апокалипта»,
да. Который Латинскую Америку захватил.
Да-да-да, тот самый. Потом переродился и стал человеком другой расы и перешел в Ланс. Вот. А на другом фланге играл Карлос Гомес, который выступал за Миллионариус, уехал год назад в МЛС. Это такой не самый креативный вингер, но, конечно, невероятно быстрый, и он как раз обостряет в каждой ситуации. То есть Колумбия играла с такой самой классической парой вингеров именно на турнире.
Ну, из того, что ты говоришь, я все же диагностирую, что даже в Южной Америке, даже на Южную Америку потихонечку распространяется эта болезнь, потому что если...
Вот, болезнь, ты имеешь в виду в смысле того, что эту позицию заполняют уже абы кем, или что? То есть она не такая важная.
Объясни, почему болезнь. Да. Я вот наоборот, я только...
Вот. Я
только плюсы
вижу. Я скажу, потому
я
что... Потому что, видишь, даже Гоша говорит, что не совсем понятно, там, они друг другу мешают иногда, или просто вингером компенсируют то, или человеком в позиции вингера, компенсируют то, что у команды два сильных центральных нападающих, предположим. То есть это как бы по остаточному признаку набирается футболист. Это первый момент. Второй момент, что даже, что тренеры таких сборных, как Аргентина, молодежная, да, олимпийская, и Бразилия, это сильные сборные, естественно, всегда будут ими, начинают делать выбор в пользу, скажем, универсальных футболистов, которые могут играть в обороне в том числе, а не ориентируются на талант. Хотя в школе по-прежнему, особенно в Бразилии, в школе по-прежнему ориентируются на то, чтобы развить индивидуальные качества игрока. Это второй момент. И есть третий момент, что если мы говорим о тренерах, которые работают на юношеском молодежном уровне, на самом высоком, то есть быть тренером сборной олимпийской, это самый высокий юношеский молодежный уровень, то и тренеры, которые на более низовых уровнях работают в клубах, в академиях с командами U16, U19, U17 и так далее, чуть ниже, они тоже ориентируются на этих главных тренеров в мире, которые сейчас есть, Клопп, Гвардиолу и так далее, Нагельсмана, может быть, и так далее, даже копируют их поведение в какой-то степени и стараются скопировать их путь. И, соответственно, уже и в академии пробирается эта болезнь, когда излишний профессионализм, излишний подход к тому, чтобы воспитать мальчика, да, то есть воспитать игрока универсальным, мешает развитию индивидуальности его. То есть болезнь, я считаю, что это болезнь, потому что потихонечку мы теряем людей, за которых можно в скучном матче зацепиться. То есть раньше ты смотришь матч, который развивается, а футбол по-прежнему не результативный вид спорта относительно всех остальных. И раньше ты смотришь...
Не знаю, вчера Манчестер и этот Вулверхэмптон был довольно-таки результативным.
Неплохой.
Ну и в целом. Барселона-Вильярреал тоже результативно вроде сыграли. Там тоже, кстати, прессинг в чужой вратарской был. Причем Барселона сама себя прессинговала.
Да, там нормально. Во вратарской сыграли, да.
Подсовывали, запыкались немножечко.
Слушай, я вот честно, я вот хоть убей не понимаю, почему это надо диагностировать как болезнь, потому что...
Ну, потому что Антону хочется подачи с фланга, понимаешь?
Это понятно.
Антон хочет подачи с фланга.
Хочется чистого...
И обыгрыш.
Колумбийского таланта. Просто...
Так можно я... Можно я попрошу Гошу на будущее?
Привести.
И вот, кстати,
повторить судьбу Малкоеда.
У Антона будет где-то промежуток получасовой между просмотром чемпионата Гренландии и обзоров всех чемпионатов Латинской Америки и даже микрорайонов бразильских, можно последить, вот мне самому интересно, все-таки как, например, азиатское направление, то есть как в Азии используют эти позиции, потому что, например, сейчас чемпион Азии Джохор приобрел, кстати, может, и не приобрел, может, просто подписал, наверное, скорее всего, подписал.
Чемпион Азии в чем?
Не чемпион Азии, Джохор это малазийский клуб, значит, Джохор подписывает... Антон знает этого человека, потому что он все-таки следил немного за чемпионатом Финляндии. Как раз-таки вингера по фамилии Мурило, который играл за клуб Осико Синайоков. Вот. И мне любопытно, как он будет там действовать, потому что мне как раз-таки кажется, что это игрок с характеристиками, которых вы требуете на этой позиции.
Я таких игроков не требую.
Но больше того, мы сейчас сидим и общаемся со скаутом ЦСКА. Мы сейчас сидим и общаемся со скаутом ЦСКА, который про азиатских вингеров может рассказать очень хорошо, потому что главное открытие чемпионата России, которое есть в этом сезоне, это как раз вингер. Окей, вингер.
Но он не очень вингер, ну ладно.
Вингер. Делаю ссылку к моей команде, в принципе, чистых вингеров. Мы уже года два не смотрим, потому что, как ты знаешь, смысла этого особо не имеет. Вот. Я бы не называл его вингером. Он может им быть, но если описывать его как игрока, я бы не употреблял слово вингер.
Вот здесь тоже большая проблема, что мы говорим о вингерах, не совсем сходимся вообще в том, о ком мы говорим. Я говорю в целом о позиции, как бы неприкаянными остаются люди, который играет в позиции как будто крайнего нападающего.
Как будто крайнего нападающего. Я тебя понял, что крайний нападающий тебя устраивает.
Это будет вингер и инсайд, и кто угодно.
Просто крайний в 4-4-2 тебя не устраивает, вингбеки при 3-5-2 тебя не устраивают. Не знаю, насколько, например, тебя устроят при схеме 4-2-3-1. Вот Егор, Егор уже хранит то, что он хочет выразить, но...
Про паназиатских.
И про спрингроллы. Я хотел бы, чтобы ты еще подумал вот о чем. Во-первых, потому что ты всю дорогу распространяешь веру NFL, и предстоящий Супербол будет появляться в нашем подкасте до момента, пока он...
Мы запишем.
Мы обязательно про него что-то запишем.
Со Стасом Рынкевичем.
Вот, и все-таки Все-таки, ребят, в вингбеке, я думаю, что, Егор, ты меня тоже, ты либо подтвердишь, либо нет. Я думаю, вообще вингбек, в принципе, в сокер пришел из качественного футбола американского. А это раз. Такое объяснение, такая позиция, как таковая. Ну, потому что
я... Там она более защитная, вот в чем дело.
Так об этом и речь. Так вот, так Антон, об этом...
Но позиции вингбек, по-моему, там нет.
Нет, есть. И в НФЛ это защитники, существует, которые это защитник. Кроют этих... это защитники, которые как раз-таки кроют ресиверов, которые получают по краям.
Нет, там это называется корнербэк, по-моему. Да, точнее, так и есть. Корнербэк это называется.
Наверное, так будет точнее, да, но к тому, что... Ну, вингбэк тоже нормально, я думаю.
Мы начали уже спешл про Супербол.
И второе, что я... так как ты все-таки наблюдаешь немало матчей Хироны, есть ли в этой схеме, которая, как мне кажется, представляется в любимой классической... тренеров, с которыми мне приходилось работать... Я думаю, они все-таки играют больше в 4-2-3-1, и вот в этой тройке атакующей при одном нападающем крайние игроки, а именно Савио, они считаются нападающими или они считаются...
Савио это чистый вариант вингера, то, что Антон хочет. Я просто, мне это хотелось другое сказать. Вы все мне не даете, потому что начали про паназиатских, про вингеров и так далее, про свингеров. Просто тут штука в чем, что, вот как мне кажется, Антон просто сказал важную вещь, с которой я хочу спорить. Он сказал про талантливых мальчиков, которым не дают себя проявлять, потому что футбол уходит там в механистичность и тому подобное. Вот я с этим абсолютно не согласен, потому что мне кажется, что если и говорить про какой-то кризис позиции, то он вызван не тем, что этим игрокам не дают раскрываться или их стало меньше. Нет, ничего подобного. На самом деле, ну, точно так же есть. Ну, Женя сейчас вспомнил про Жирону. Да, у Жироны есть этот убийственный фланг, Сальвио и Гутьеррес. Они причем там не то, что один друг... Как этот? Не то, что один перекрывает другого в атаке. Они там оба в атаке и пердолят, дай бог, каждому. Просто... Я вот я не очень понимаю вот этого разговора о том, что если мальчик умеет обыгрывать, например, один в один, почему он более талантливый, чем, например, тот, кто понимает, куда добежать, как добежать.
Спасибо, Егорыч.
Как отдать.
Вопрос не в этом.
Не
в оценке, кто талантливее.
Ты сказал, подожди, сейчас я докончу. Ты сказал по поводу, что талантливые игроки, они приносят уже... А я же считаю, что нет. Что наоборот, как раз-таки футбол в этом смысле за счет, в том числе, и тренеров типа Клопа и Гвардиолы, но не только их, продвинулся в том понимании, что футбол — это не обыгрыш один в один, а то, что, например, окей, у тебя будет крайнюю положительника закрывать тот же Вальверде, да это лучше, чем любой там этот вингер, который умеет обыгрывать, потому что он структурно тебе даст гораздо больше вариантов. Да, может быть, он будет более топорный, но с другой стороны, ну, в плане там какой-то яркости игры, но с точки зрения тактического разнообразия, это будет более интересный футболист. И с этой позиции, мне кажется, что вингеры либо яркие игроки никуда не денутся. Если у тебя есть яркий футболист, вот как сейчас...
Саудовскую Аравию поедут.
Мы обсуждали того же Абоса, да? Ну, то есть, если надо, ему найдут позицию. Ну, как бы его вклинят куда-нибудь. Но, опять же, и точно так же, как... Если у тебя... Короче, я за что? Я против всего этого деления на позиции. Я за то, чтобы делить игроков на то, насколько функционально они могут дать твоей команде плюсы и минусы. Если игрок, который лучше играет, он лучше понимает футбол, пускай он играет даже не на своей родной позиции, но это будет для твоей команды лучше.
Я с тобой во многом согласен, но есть одно глобальное расхождение, и оно обусловлено...
желание, чтобы обыграть человека, пойти, ножки, чтобы как в балете не были, я понял.
Один в один.
Это расхождение обусловлено по-прежнему, опять же, низкой результативностью в футболе. То есть, глобально, безусловно, ты прав в том, что лучше иметь футболиста, который там в 50 игровых ситуациях 50 раз сыграет правильно, как учили в футбольной школе, структурно, как хочет тренер и так далее. Но результат зачастую тебе может принести игрок, который один раз из пяти раз, что он сыграет на поле, неправильно. Вот он пять раз сыграет неправильно. Не так, как хочет тренер, а так, как он видит сам. И один раз у него получится, и это может принести больше его команде, чем 50 правильных действий однотипных полузащитников на поле. Вот в чем моя мысль. Если футбол по-прежнему зависит от того, что одно действие или два действия решают исход игры, то, на мой взгляд, отказываться от таких футболистов, которые могут сыграть outside the box, то есть каким-то образом видеть только то, что они видят на поле, важно сохранять таких футболистов. А мы тенденция...
Ты говоришь, что тенденция того, что тренеры замыкают их. Но я вот, например, хочу тебе сказать, что в материалах Федерации футбола Финляндии, опять же, есть четко прописанная рекомендация о том, что с 8-летнего возраста у футболистов нужно пытаться мотивировать автономию действий во многих решениях на поле. И чаще всего не указывать направление, а пытаться задавать вопрос. То есть не лево-право или тебе нужно добежать туда, а где свободная зона, какую зону тебе надо занять, почему ты не пошел.
Это хороший методологический прием, да. Безусловно, он развивает мышление, а не туннель в молодых игроках.
Ну, я все, это к тому, я все это к тому, что, наверное, да, на то, что Егор говорит, что в целом футбол видоизменил многие позиции под адаптацию и мультифункциональность тех или иных игроков. Я просто так пытаюсь услышать это. Услышать, что в итоге? Это у тебя просто тоска по Арену Робену? Или, ну, то есть, тебе хочется примерно подобного? Или ты хочешь, чтобы они обыгрывали? Ты хочешь, чтобы они были яркими? Чтобы они вырезали? Чтобы не было каких-то роботизированных действий? Чтобы футбол в принципе не превращался в механистичный спорт?
Вот, первый момент, это то, о чем я сказал, что хочется видеть неправильные действия на поле. Не только правильные, а еще и неправильные действия на поле, которые могут привести к... Потому что с точки зрения соперника, вот поставь себя на место полузащитника, и ты встречаешься с полузащитником, о котором ты знаешь, как он будет играть. В 9 случаях из 10. Тебе будет гораздо проще, чем против соперника, против которого ты не понимаешь, как он будет играть. Но согласись, ты не знаешь, что он будет делать. Он сам не знает, что он будет делать дальше.
Нет, с этим
но,
я согласен.
Да, вот, кстати, вот просто... важно, чтобы еще партнеры его понимали, что он делает.
Да, но просто непредсказуемость, она же заразительна, во-первых, это раз. Во-вторых, я люблю смотреть.
Соловьиную рощу.
Я тебя здесь в этом смысле...
Да, хруст французской булки.
В этом смысле я тебя точно поддерживаю, потому что сейчас один из ключевых моментов, который мы обсуждаем не со всем тренерским штабом, но с отдельными личностями в тренерском штабе, что, ну, в целом финский футбол, ну, я просто говорю о том, что, в общем-то, на сковородке, финский футбол, он очень... как раз-таки привязан к позициям и действию от позиции. То есть все пытаются расставить футболистов и заставить их действовать...
И навязать им роли, да.
Навязать им роли определенные, да, и действовать в рамках этих ролевых моделей. И как раз мы сегодня обсуждали, что, ну, я бы хотел быть собой на поле. Я не хотел бы занимать конкретную одну позицию, в которой чаще всего... я сделаю очень простое действие, которое будет предсказуемым. Это горячая тема для обсуждения. Но мы же всегда говорим о балансе. Ну, то есть у тебя найдутся футболисты, которые непредсказуемы. У тебя найдутся футболисты, которые 10 раз в перекладину попадут в игре, понимаешь? У тебя всегда найдется футболист, который пойдет обыгрывать.
Мы знаем имя такого футболиста.
Нет, можно, вот я просто, извините, я просто уже как бы, у меня накипело, Гош, прости, пожалуйста, мы обязательно тебя влечем в этот
спор. Какого вовлечь, я слушаю.
Да, но я, наверное, мне просто это надо высказать. Дорогие слушатели, вот вы сейчас можете отмотать еще раз назад и убедиться в том, насколько... изощренно наш маэстро риторически манипулирует дискурсом. Потому что на самом деле он сейчас взял и поставил всех в условия, но при этом они абсолютно искусственны. Потому что что как бы говорит наш дорогой шеф? Он говорит о том, что якобы в футболе есть заведомо правильные действия, которым обучают в школе, ну что, в общем-то, уже создает довольно ложное представление о том, что делают игроки в школах детско-юношеских. А во-вторых...
Есть гильдия ткачей, которая обучает еще футболистов.
Да, рассказывает о том, что, ну, то есть, короче, что есть правильный вариант игры в футбол и неправильный, и есть игроки, которые знают, как неправильно действовать, вот, и, соответственно, как бы им не дают жить и дышать вот эти все тренеры, которые там насаждают структуру. Но я хочу вот что отметить. Во-первых, это... ну, на мой взгляд, это ложное противопоставление. Почему? Потому что как раз-таки игроки, которые лучше всего понимают игру, они же и лучше понимают, как ее нарушить, как вскрыть ее. Дорогим нашим слушателям предлагаю просто смотреть на то, как... Вот можете просто взять любой матч, Манчестер Сити, Родри, и смотреть только за ним. Как он двигается, как он открывается, как он играет, как он чувствует темп, и самое главное, какие... нестандартные ходы, он принимает.
Кто левый вингер сейчас у Манчестер Сити?
Сейчас, мы к этому вернемся, подожди. Запомним. Это...
Грилиш.
Да, Грилиш. Кура Грилиш. Сейчас мы к этому
вернемся. Винги Грилиша.
Это, опять же, Здесь как бы пытаются вот этим вот аргументом что перебить, что есть вот бельгийский крайний полузащитник или нападающий Жереми Доку, который 55 раз обыгрывает себя еще перед выходом в раздевалку, который якобы служит именно той пикантностью, которая создает игру Сити. Однако, если мы отступим от игры Сити и вернемся вот к более родным местам, где я сейчас нахожусь, пожалуйста, крайне левый защитник футбольного клуба Жирона Гутьеррес. Это футболист, вот, пожалуйста, он играет не за счет какой-то там феноменальной техники. Это чистые воды понимания футбола, понимания пространства, умение открыться, нахождение, вот опять же, своего места в этих пяти каналах АБ или да, там HDMI. Он каждый раз находит какие-то новые варианты. И это, я вас уверяю, это тренер не может это расписать. Это невозможно. Это, плейбук не включает в себя это. Это не то, что ему в школе рассказали, как надо действовать. Он это делает, потому что он понимает футбол. Но эта игра не за счет какой-то ярких действий или то, что маэстро говорит и подразумевает под тем, что вскрыть игру нестандартным действием. Еще раз. Я, наоборот, даже рад, что зачастую безголовые футболисты по типу тех же бразильцев, ну, там, далеко ходить не надо, вот великолепный Антони или там тот же Доку, ну, Доку сейчас как бы, да, он там в огне, но я думаю, что рано или поздно мы будем уходить от таких игроков, потому что они неэффективны.
Ну, во-первых, я не закончил, почему мне нравятся такие игроки. Во-вторых, я не вижу большого противоречия между нами, потому что я-то просто за разные виды на фудзи, на самом деле. То есть я не за нестандартных игроков, я за сохранение нестандартных игроков просто в дискурсе, где большинство являются структурными игроками. Это первый момент. А второй момент, о котором я до сих пор не сказал, что если матч, футбольный матч по-прежнему достаточно монотонное действие, и какой-то нестандартное действие всегда влияет на его динамику.
Я в курсе, да.
Безусловно. Спасибо. А это может быть, там, я не знаю, помимо того, что дождь зарядил или судья дал неправильную карту.
Атарик выбежал, например.
В том числе это может быть... Да, Атарик выбежал. В том числе...
Или тонали зарядил.
В том числе это может быть и какое-то провокативное футбольное действие. Не только провокативное нефутбольное действие, но и провокативное футбольное действие. Представьте себе класс во время урока. Это в целом примерно то, как происходит футбольный матч, да? И предположим, что у доски отличник, и Егор выступает адвокатом отличников, тех, кто делает все по структуре. Если отличник у доски, класс уснет просто, уснет. Но стоит выйти какому-нибудь трикстеру к доске, и урок, который шел монотонным образом, моментально нарушает динамику. То есть это все люди вокруг, неважно, им нравится...
В смысле, если Паредес начнет бросаться мелом в классе, это к этому?
Ну, Паредес... Я говорю, что провокативные действия не обязательно должны быть не футбольными, не связанными с футболом. Я-то как раз за провокативные действия, которые связаны с футболом. Если какой-нибудь чувак на фланге попытается перекинуть соперника радугой, безусловно. Как это, кстати, правильно называется? Я постоянно забываю.
Это Финн Темникова.
Елена Темникова.
Темникова из администрации.
Если чувак на фланге попытается перекинуть крайнего защитника радугой, это, безусловно, приведет к нарушению динамики игры, потому что в следующий раз крайний защитник, который играет против него, уже не будет достаточно психологически устойчив. Практически наверняка не будет настолько психологически устойчив в борьбе с этим игроком. А это по цепочке приведет к нарушению в целом динамики матча и к слому динамики матча. И в футбольных матчах, монотонных футбольных матчах, а большинство такими являются на протяжении долгих кусков игры, то есть это может быть и 10 минут, и 20 минут монотонная игра, это может быть вообще вся игра, если это Барселона 2009 года, вся игра может быть монотонной. Такие действия приводят...
Ну, в девятом она такой еще не была.
Ну ладно, окей, да. Дальше уже, когда забетонировался этот стиль, дальше уже пошел монотонный перекат, да. Вот такие действия, они могут влиять как на игроков собственной команды, положительным образом, служить wake-up call'ом таким, да, так и выводить из себя психологически соперников, потому что если постоянно, если 10 отличников будут задавать какие-то задания соперникам, то я думаю, что первыми уснёт команда, где играют 10 отличников. Соперники, ну, они не это не нарушит их игру, не нарушит их психологическое состояние, их структуру игры оборонительную и так далее. То есть такого рода футболисты важны для того, чтобы совершать провокационные футбольные действия. Иногда это может быть пасом пяткой, да, то есть тренер потом закричит, что зачем ты отдавал этот пас пяткой, но...
Я знаю, да.
Да. Но я всегда за такие действия. Может быть, это даже потеря обернется, но и может быть, даже ему партнеры собственные напихают за эту потерю. Но это приведет к тому, что это приведет к небольшому взрыву на некоторое время. И, возможно, динамика матча из-за этого
поменяется. Нам подсказывает наш техничный директор, хоть он не записывается сегодня с нами. FIFA называется Rainbow Flick. Гош.
Я так и сказал. Да. Rainbow Dash.
Rainbow Hansi. В защиту запрещенных организаций. Гош, давай все-таки попробуем как-то включить тебя в это обсуждение. Да, что там по Колумбии?
Что там по Колумбии, вот, да?
Антон обозначил одну из тем, в которой ты можешь выступить, собственно, экспертом, мне кажется. Взгляд современного скаута на вингера, на эту позицию. Какие качества отсматриваются прежде всего, первым делом, и почему?
Слушай, ну, давай так, во-первых, отсылку к словам Антона. Во-первых, я согласен с тобой в том плане с тейком, который касается того, что футбол все еще очень низкорезультативный вид спорта, и поэтому те люди, которые могут забивать и делать разницу, и обострять, они должны цениться, и это все еще так. Это те люди, за которых платят сотни миллионов и так далее. Вот. Но в целом я вижу определенное...
350 тысяч.
Да. Я вижу определенное противоречие даже не просто в твоих словах, а, скажем так, в твоих взглядах, потому что уже много лет так или иначе друг друга знаем. И мне кажется, что часто... когда мы говорим об этих талантливых вингерах, да, таких вот самобытных, не загнанных в рамки, о них чаще приятнее говорить или создавать какой-то их образ, или даже смотреть на их хайлайты, или смотреть их матчи, когда ты не болеешь за команду, чем когда ты за нее болеешь, или тем более являешься ее тренером. То есть, условно, когда мы можем привести примеры разных игроков, но когда ты посмотришь на то, как такой игрок, а талант вингера, безусловно, идет всегда в комплекте с большим количеством нестандартных действий, которые приводят не к обострению, а к потерям глупым, там, к невозврату в обороне и так далее, там, ты бы как тренер, возможно, сошел с ума и убрал бы его, он бы больше не играл. Условно, приведем пример, такой игрок, как Хвича, да, хороший пример, который играл в России, это был очень хороший игрок по меркам своей лиги. Нравился он тебе? Не сильно. И многим он не нравился. Поэтому я...
Но сейчас он мне больше нравится,
кстати. Нет, это понятно.
Ташаев его посадил на скамейку.
Кого? Хвищу Ташаев посадил?
Да.
А ты левее-левого играл, кстати.
Левее-левого, лицо твое. Левее-левого, лицо твое.
Кожака даже и не смог. Он не,
в смысле? Не смог, я играл лево. Я играл просто лево. Ну так, чтобы вы знали.
Не перебивайте, Георгий.
Да, поэтому давай так. Я против всех искусственных изменений. Но я не вижу здесь абсолютно никаких искусственных изменений. То есть мы говорили много про современный футбол, про тренеров и кто на что повлиял. Не было такого, что проснулся один шизофреник, будь то Ван Гал или Гвардиола, или Мауриньо, сказал, так, вы знаете, у нас теперь, я считаю, что вратарь должен пасовать лучше, чем отбивать, а вингер должен лучше прессинговать. Естественные изменения в игре и нововведения и тенденции повлекли за собой изменения. То есть появились команды, которые начали разыгрывать, для них ценность одного владения стала больше в сравнении с другими командами, потому что если ты пытаешься разыгрывать мяч и постепенно строить атаки и обороняться далеко от своих ворот, ну, вингер, который будет просто так пытаться засовывать между и терять, ну, моя команда, как бы она хорошо не была организована, она не выдержит этого, потому что никакая структура не выдержит постоянных потерь, и тебя будут убивать в контратаках. И Гвардиола это понял, особенно когда переехал в Германию. Также с прессингом постепенно стало понятно, что, как говорил Клоп, там, контрпрессинг или гегенпрессинг, это лучший плеймейкер, потому что с его помощью действительно можно создать больше моментов, чем с помощью условного Хвичи. И отборы и прессинг-действия Милнера и Хендерсона, и Вейналдума, и Фермино создавали больше моментов, чем если бы в том же Ливерпуле играл даже, например, мой любимый Озил или там какой-нибудь креативный вингер, да? И здесь мы делали уже отсылку к американскому виду спорта, вот отсылаясь к NBA, да, понятно, что многие наши слушатели не смотрят баскетбол, но там произошло что-то похожее, то есть игра почти всю историю основными фигурами там были центровые, у них было много касаний, они набирали там большое количество очков, с годами они превратились, по сути, в ролевых игроков, за исключением самых топов. То есть в NBA есть условно 5 центровых, которые получают мяч, которые участвуют в большинстве атак, они забивают, они отдают. Все остальные — это ребята, которые выполняют определенную функцию. Так сложилась игра, и в целом нельзя сказать, что это неправильно. С вингерами можно сравнить эту ситуацию с футбольными вингерами. Да? То есть самые топы до сих пор получают свободу, их не ограничивают, под них подстраиваются. Это Винисиус в Реале, это в какой-то степени Салах, это Ляо в Милане чемпионском, да, которому позволялось многое, как и Винисиусу в Реале, и так далее, и так далее. Но если ты не настолько хорош, будь добр делать то, чего требует команда и тренер. Потому что если ты играешь в стиле Винисиуса, но ты играешь просто хуже и на 10% меньше обводишь и взламываешь, извини, но я лучше поставлю на фланг Федо Вальверде, и как бы для команды будет лучше. И даже Анчелотти на это идет, который тренер, который дает игрокам свободу. Поэтому я здесь не вижу никаких искусственных ограничений. Да, возможно, идет небольшой уклон в, скажем, в сторону системных игроков, но на самом деле те люди, которые топовые по меркам своей лиги или своей команды, они до сих пор получают свободу. То есть я не вижу здесь прямо какого-то огромного преступления.
Ну, конечно. Всех, кого ты назвал, плюс Иоанн Моло, спор живой пример.
Я в общем, знаете, техничный директор нам с рефери, вот, он подтвердит, что мы первый раз видимся с Гушей. Я скажу так, значит, ну, мне единственное покоробило история про центровых, потому что, ну, это на самом деле такая как бы вкусовщина, но, окей, я немножко по-другому трактую роли до сих пор этих игроков в современной NBA, ну, ладно, бог с ним, пропустим это, но самое главное было сказано.
Ну, конечно, если нашелся человек, который вообще с тобой NBA...
Самое главное было сказано, и, кстати...
Так и я.
Самое главное было сказано, что... и я думаю, что это действительно ключ к нашему этому разговору, касающемуся роли... вообще роли позиции в целом. Мне кажется, даже не то, чтобы вингера или там... восьмерки или, не знаю, центрального нападающего. А в целом то, что, опять же, как в современной NBA, команды пришли к тому, что можно, в принципе, отходить от амплуа. То есть сейчас там, в современной NBA спокойно есть люди, которые 2-10 плюс, и они разыгрывают мяч. Ну, и наоборот, есть люди...
31 типа?
Ну, есть люди, да. Есть люди, которые меньше 2 метров роста, и они могут исполнять роль...
Как 173.
Что сейчас происходит?
Я пытаюсь...
Да. Что, ты 173, а есть люди 2, там, 11 условно, которые будут вести мяч и разыгрывать, и отдавать передачи. И наоборот, есть люди чуть-чуть выше тебя, чуть-чуть, которые будут играть в центре, ну, центральными, то есть пятыми номерами против очень больших парней.
Надо как Тиаго Мотта говорил, что вратарь в полузащите будет играть.
Да, 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 да. Вот.
И... Да, чтобы Тиаго Мотты, Тиаго Моттины, чтобы не было в футболе, да. мы и собираемся обсуждать.
И вот с этой точки зрения, да, я согласен. Я согласен, что современные... Но мы на самом деле тоже, мы как бы много сейчас говорили про дисциплину и про, или там наоборот, про какие-то творческие способности, но мало говорили о том, что вообще-то как бы футбол начал предъявлять, ну, гораздо просто больше требований к объему информации, которую усваивает игрок или не усваивает, и, соответственно, он не в бизнесе. Вот, но это ладно, это можно тоже как бы отложить. Но суть штука вот в чем, что футбол требует от тебя игры не только на каком-то там либо ограниченном участке поля, либо, как вот Женя говорил по поводу того, что, как в Финляндии, да, что, ну вот, у вас есть роли, вы в рамках этих ролей, ну, вы их принимаете, по сути, почти там это становится вашим вторым я, и вы только как бы, только это и исполняете на футбольном поле. Да, футбол стал более многофункциональным, и вот, опять же, возвращаясь к тому, что Тони все равно пытается пропихнуть идею того, что есть 10 каких-то роботов, которые играют, но я ему напомню, что 10 роботов выиграли Лигу Чемпионов последнюю, и правого вингера там вообще исполнял человек, у которого такой кегельбан, он принимал мяч спиной к воротам, но при этом, ну я просто он имею в виду, но при этом как бы это все равно позволило задавить, ну, в общем-то, очень мощный Интер, именно физически мощный. Поэтому...
Там просто третий закон робототехники расшили.
Да. Да, но нет, брач, тут еще вопрос того, что как можно понять, что ты не репликант. Но это другой вопрос. Еще раз, мы, скорее всего, наблюдаем, в принципе, отход от какой-то, ну, вот этих ярлыков, маркеров, амплуа. Мы отходим от этого. И да, будет так, что, как сказал Гоша, будут очень яркие футболисты, которые, ну, опять же, как это есть и в том же NBA, там везде есть люди, которые тебе набирают 30 очков в среднем, да тебе плевать, как они играют в обороне. Пускай они там будут стоять в углу, ничего не делать, но они дают тебе именно в атаке. Ну, а если ты не можешь давать, ты не можешь быть звездой, ну, действительно, да, изволь быть лошадкой, которая готова и в обороне сыграть, и в атаке, если надо, и трехочковый пробить, или там с 30 метров, как Вальверде, пробить. Поэтому я думаю, что ну, в этом смысле мы движемся, это современность, это не постмодернизм, это модернизм.
Почему тогда 30 лет назад больше игроков было таких, которые могли это делать?
У меня есть, возможно, направление поиска ответа на этот вопрос. Как раз-таки среди заданных тем была причинная связь, да, кто виновен, да, в этом, что все, как бы, был перекос. Ты там предложил такие фамилии, как Гвардиола, Дешам, Венгер.
Биланов.
Венгер, да, Биланов.
Вендел.
Биланов, Вендел, Якубка и Приходько.
И контрольная закупка.
Да.
Суворов, Якубка Суворов.
Вот. У меня вопрос следующий. Тебе не кажется, что мы все-таки говорим, да, о футболе? Понятно, что мы все обсуждаем футбол топ-уровня, кроме тех моментов, когда я говорю что-то о чемпионате в Финляндии, но тебе не кажется,
это
что...
Это за пределом топ-уровня, это уже...
Это...
Йокарма где-то там в небесах.
Это 10 тысяч метров над уровнем.
Я сателлит этой планеты вообще. Не кажется ли тебе, что ограничение в функциональности вингеров, да, ограничение в их вот атакующем потенциале, который бы, условно, ты хотел бы видеть, он есть следствие сужения вообще пространства? То есть, так как становится пространство меньше, принятие решений становится быстрее, просто эта позиция перестает обладать таким количеством свободы, где ты можешь, ну, ты можешь это вытворить, у тебя нет никакой возможности, вы настолько все сужены, что, ну, ты заведомо окажешься в западне, ты заведомо окажешься в клетке, клетки, которая ограничивается, соответственно, боковой линией и двумя игроками, которые тебя жрут.
Даже не боковой линией. Я уже понял вопрос, и я обожаю наш подкаст за то, что мы имеем возможность какие-то новые мысли, которых у нас не было, рождать. Потому что я никогда не думал об этом в этом ключе, но это действительно так, потому что даже не боковыми линиями, потому что все последние годы тренировочные поля становятся все меньше и меньше, и то, что на самом деле кажется разумной идеей, там, то тренировочное поле, которым первым представил еще там Нагельсман, предположим, да, ну, он может быть не первым, но одним из первых. Это когда, я называю это поле гробом, когда углы срезаны от...
Егор Летов лучший.
О, не Нагельсман, а Тухель, да. Я называю это поле гробом, потому что у него срезаны углы, и из-за этого получается скольки-угольник? Шестиугольник получается.
Шестиугольник, да?
Да, шестиугольник получается. Можете сами представить это себе. Потому что как будто бы эти пространства, они в игре не важны. И я тоже так ограничивал поле и видел в этом преимущество. Потому что действительно эти игровые пространства менее... Ну, более мусорные, скажем так. Но с другой стороны, я вот только сейчас об этом подумал, когда ты начал об этом говорить, что действительно это ограничивает игроков, которые должны играть в этих позициях, должны больше обыгрывать один в один, потому что у них меньше пространства для того, чтобы это делать. Они за тренировку не оказываются в углу поля ни разу. Естественно, они не будут знать, как обыгрывать в углу поля, и будет все меньше и меньше таких игроков, которые будут и стремиться делать это в углу поля, и просто уметь делать это в углу поля. Вот. В этом плане развитие футбола тем, что нам кажется правильным, и на самом деле оно действительно является правильным по большей части. Оно же и ограничивает футбол. Как Кройф говорил, что у каждого недостатка есть свои преимущества, так и у преимущества есть свои недостатки. И то, что является логичным и действительно правильным, имеет свои побочные эффекты. И в этом случае с ограничением пространства тренировочного в первую очередь пострадавшими оказываются креативные игроки, которые были бы рады, может быть, вытащить в изоляцию крайнего защитника в угол поля, но они просто не сталкивались в тренировочном процессе за неделю ни разу с такой ситуацией.
Ну, я тебе говорю, что просто в тех чемпионатах, в тех матчах, где этого изолированного пространства один в один, его больше, где выводят игроков, они там, собственно, этим и занимаются. Понимаешь, они, собственно, ждут момент, когда просто в их фланг переведут, они окажутся один в один. Чаще всего даже десятки или восьмерки, они уведут людей. Они скорее не будут открываться вертикально за спину, они будут открываться диагонально в противоположную сторону для того, чтобы изолировать этих игроков.
Ну, так, у меня два замечания. Первое, вы нарисовали не очень как бы правдоподобную реальность по той причине, что не только в нетоповых чемпионатах так играют люди. Посмотрите Арсенал, как играет, та же Жирона. Ну, господи, очень много команд сейчас на топовом уровне, которые создают эти...
Верона?
Да, Верона, да.
Хирона, да.
Которые создают эти изоляции для своих...
Не-не-не, врач, хорошо. Вот. Не привязываемся к топовым чемпионатам.
Дело не в этом. Как раз-таки я-то думал о том, что ты говорил, только у меня немножко другие выводы. У меня выводы следующие, что на самом деле, опять же, вот... как бы, с одной стороны, это присказка, и кажется, что это все, ну, не имеет никакого значения, то есть просто так поржать, но на самом деле все, кто играют в футбол, все это знают. Самых слабых футболистов ставят на края. Ну, по крайней мере, в защите это точно. Ну, стоп, это было как это было раньше. А теперь смотрите, что мне кажется, что может влиять, опять же, на какую-то эволюцию позиции. Что, опять же, из-за того, что структурно складывалось так, что на краях играют игроки, игроки, которых надо спрятать. Это, может быть, не самые слабые футболисты, окей, я Я скажу так, это футболисты, которых нужно по тем или иным причинам спрятать.
В Венесуэле?
В том числе. И в Колумбии. Вот. И тут можно сразу, да, вспомнить большой куш. Как быстро свиньи готовы есть человеческое мясо. Так вот, и мне кажется, что вот, ну, понятно, что любой тренер, он всегда задумывается о том, где найти ресурс для улучшения игры. И мне кажется, что отчасти этому это не было, я уверен, что это не было там каким-то осознанным действием там одного или...
Егор, очень важно, не улучшение, а увеличение эффективности. И это увеличение эффективности всегда приводит к ограничениям пространства, потому что ты считаешь, что чем меньше ты делаешь пространство, тем эффективнее ты направляешь игроков для того, чтобы они были ближе к воротам, ближе к тому, чтобы завершить. Но иногда эффективность в том, чтобы расширить пространство, в том, чтобы сделать его больше, чтобы не направлять их обязательно к воротам, а заставить в другую сторону немножечко смотреть. И вот в этом направлении мало тренеров мыслит, на мой взгляд.
Я просто вот что хотел сказать, что как раз-таки возможность добавить футболистов, которые умеют в том числе...
Кроме Ходжсона.
Да, умеют и в том числе в понимание пространства. На самом деле, ну, я не знаю, вот честно, вы сейчас говорили про там не обыгрывание на тренировках. Я понимаю, что, наверное, игрок должен как-то привыкнуть к тому, что такое фланг, но в целом, если он ситуативно оказывается, я не очень понимаю, какая разница, например, там... обыгрываться в стенку, создавать большинство на фланге легче, чем в центре поля. Даже с точки зрения того, что как раз-таки наоборот, фланг, он ну, просто пространственно, он это как бы некая замкнутая структура, ты видишь эту линию, ты можешь замкнуться, и тебе даже с точки зрения ну, как бы каких-то ориентиров легче...
Давай у Жеки спросим, у него был опыт игры... сказать, что вингером.
Да, сейчас я просто последнее скажу, то что...
Псевдо-вингером, не забыл.
Последнее, короче говоря, я скажу, что именно позиции, именно фланги, это та штука, которая в футболе до сих пор может, это те позиции, те зоны, через которые, где лежит наибольший потенциал именно для придания... понимание игры, ну, то есть насыщение футболистами, которые могут, на более высокий уровень выводить командный уровень взаимодействия. Потому что, опять же, с учетом того, что эти футболисты имеют опыт, как правило, игры еще и в центре поля, то есть они понимают, как взаимодействовать с игроками, которые с центра поля к ним подключаются. Я не вижу большой проблемы с тем, что, ну да, хорошо, у человека нет опыта там игры, обыгрывания один в один на фланге. Мне кажется, это преувеличено. Но...
Я здесь с тобой согласен, и это вот как раз мы последнюю тему, которую заявляли про полузащитника вингера будущего, крайнего полузащитника будущего. Но все-таки мы не ответили на важный момент, мы не спросили Гошу по поводу того, какие там первые, там, скажем, пять качеств, на которые в первую очередь ты как скаут обращаешь внимание.
Так, ладно, мы поняли, 1.80 Сейчас 1.80, а потом уже проходим.
И дальше 5 еще.
Тарзан.
Я бы сказал, что... Давай так, во-первых, нужно все-таки делить скаутинг по возрастам. Это совсем разные вещи. Скауты, которые смотрят детей и даже юношей, и скауты, которые смотрят непосредственно под нужды первой команды, которые во многом ориентируются на требования, в том числе главного тренера. Это разные вещи. Когда мы говорим про там, детей и в том числе молодых игроков, здесь все равно главные качества, на которые смотрят, это те же качества, про которые ты говорил, и которые были всегда актуальны. Да? Это скорость, это умение обыгрывать, умение взламывать фланг.
Я превью там далее. Уже скинул в наш канал, да, Гош, ты продолжай, да?
Да, это результативность, естественно, то есть это природный талант, это все классические атакующие качества, да? Поэтому я не сказал бы, что здесь произошло какое-то очень большое изменение. Понятно, что смотрят там на характер, на работу в оборону и прессинге, но это уже все вторично. В то же время, если мы говорим про скаутинг уже в отношении первой команды какого-то клуба, где ты больше ориентируешься, опять же, там, на схему, которую вы используете, это уже чуть-чуть другая история. То есть ты знаешь наши реалии более-менее, и условно, особенно моей команды, которая играет по схеме 3-4-3, и да.
Давай, да. Давай не про твою команду, а про то, вот как ты бы просто в вакууме берешь команду и на те, которые, на качества, на которые ты бы в первую очередь обращал внимание. Ты как бы сам хотел это видеть.
Как я бы сам хотел это видеть, это чуть другое. А давай, скажем так, средний скаут, если взять всех, с кем я общался, и те, кто живут и работают в России за ее пределами, это все равно классические качества для вингера, которые были актуальны во все времена. Это скорость, это обыгрыш, дриблинг, это умение делать какое-то финальное действие, пас или удар после этого обыгрыша, да, умение доставить мяч в штрафную. То есть вот эти качества, вот эти 4-5 качеств являются основными.
И прессинг ты, кстати, и умение давить вперед ты не перечислил.
Да, ну я сказал, что это уже вторично. То есть это идет уже потом.
Интересно, потому что я был почти убежден, что в большинстве команд скауты ориентированы на то, чтобы искать вингеров, в том числе, ну, то есть в числе пяти первых качеств умение давить на соперника перед собой и, возможно, даже закрывать тенью второго достаточно важное в современном футболе. Поэтому, да, это интересно.
Ну, давай так, я больше говорю, вот, условно, даже про преолимпика, да, там, где все равно много молодых игроков и много смотрится на перспективу, там люди оценивают именно атакующие качества. Но, опять же, давай так, условно, если приезжает скаут Ливерпуля, и его команду тренировал до сих пор Юрген Клопп, ну, естественно, он будет смотреть, ну, не будет никогда в Ливерпуле вингера, который совсем не обороняется. И говорят про команду, условно, да.
Мог закрыть глаза на какие-то оборонительные пробелы, ну, даже не невозможность, а недостатки в умении прессинговать у крайнего нападающего, у вингера, если он при этом обладает какой-то исключительной креативностью? Или все-таки для тебя было бы важно, чтобы он еще и умел в оборонительной фазе давать какое-то влияние?
Ты сказал про исключительные качества. Я считаю, что ему, я уже и говорил про это, мы говорили про это. Если у тебя есть другие исключительные качества, тогда да, можно делать поблажки и так далее. Иногда, когда вообще люди рассуждают о спорте в целом, о футболе, и скауты в том числе, мне кажется, делается ошибка, когда делается огромный акцент на универсализме и отсутствии именно совсем слабых мест. То есть, с одной стороны, да, когда я говорил про то, что в футболе естественным образом идет трансформация позиции и так далее, это всегда будет вести к тому, что самые слабые качества, в них будут бить, и поэтому будут нужны изменения, да, то есть, ну, вингер, который совсем не обороняется условно, в это будут бить, и игроков такого типа будет все меньше, это понятно. Но часто, и мы это тоже можем обсудить на примере разных видов спорта, все равно великими и самыми лучшими в своем деле становятся люди с каким-то выдающимся качеством и, может быть, даже с какими-то минусами. И средний игрок, у которого все качества на 6 из 10, даже если у него не будет ни одного качества ниже шестерки, но у него нет потенциала для того, чтобы стать топом. Поэтому на исключительные качества ты смотришь в первую очередь. И если они есть, и они нужны для своей позиции, ты делаешь поблажки.
Ты прав.
Это безусловно.
Это прикольный момент, потому что даже вот, если мы любим про NBA говорить, то если представить, что есть великий игрок, который может в атаке сделать все, может решать матч в одиночку, и при этом у него есть оборонительные пробелы, то это заставляет остальных игроков команды быть еще больше, еще сильнее в обороне, потому что они знают, что в атаке за них решат.
Само по себе
это психологически заставляет их обороняться лучше не на 6 из 10, а на 8 из 10, настолько, насколько они могут. Если бы этот игрок давал и оборонительный какое-то влияние, да, то, возможно, это и не заставляло бы их выпрыгивать из штанов, не заставляло бы там Денниса Родмана летать за уходящими мячами в аут и собирать по 20 подборов за игру. Если бы Майкл Джордан не был бы Майклом Джорданом, а был бы игроком более, ну, выше среднего уровня, но не таким выдающимся, не таким великим, каким он на самом деле являлся. То есть это заставляет в том, что является пробелом этих игроков, так как футбол, любой вид спорта, спорт — это командная вещь, командный вид спорта, да, это командная вещь, заставляет остальные составляющие как бы заполнять этот пробел главного игрока. И в целом я это тоже один из тезисов, по которым я считаю, что нет проблемы в том, чтобы кто-то другой или кто-то другие отрабатывали в обороне за футболистом, у которого есть выдающееся качество в атаке. Захвич, например.
Тут мне частенько, хоть я сам как бы главный нарушитель, но понятно, что когда мы говорим про там, игроков NBA, это не совсем корректно, потому что надо понимать, что мы говорим о лучших игроках в том виде спорта, ну, то есть баскетболе. А все-таки Гоша сейчас говорил про, там довольно средний уровень, опять же, без обид. Вот, но самые как бы важные слова касались именно того, что в оценке любого игрока важно, чтобы у него было какое-то хотя бы одно качество. И это, кстати, вот в NBA точно так работает. То есть я слушал интервью и скаутов, и игроков, которые выставлялись на драфт. Там всегда смотрят, вот чтобы у тебя было хотя бы одно качество на топ-уровне. Если у тебя нет вот этого качества, то есть неважно, даже если ты, в принципе, более-менее по всем параметрам подходишь, но если нет одного топового качества, тебя не рассматривают. Ну, то же самое. Но просто другое дело, то что это уже возвращаясь к первой части нашего разговора, когда мы говорили про то, что если нет вот этого, вот этой, не знаю, искры, величия, какого-то там, какой-то, не знаю, способности делать 20 плюс 20 за сезон на позиции крайнего нападающего, если этого нет, но при этом ты хочешь, не знаю, там бегать с бамбуком и просто красиво присутствовать, как раньше это говорили, то конечно, выбор сделают в пользу футболиста, который будет менее ярким. И не важно, что ты там готов раз через 5 матчей. То есть, короче говоря, времена Андрея Аршавина, мне кажется, ушли. Я думаю, что такие футболисты уже на топовом уровне особо и не нужны. Ну, то есть не то, чтобы я был против Андрея Аршавина, когда он выступал, но к тому, что я просто помню, сейчас уже это стирается немножко, мифология заслоняется, его там великолепное выступление на Евро и там за Арсенал матчи. Но на самом деле, опять же, как человек, который помнит «Зенит», он к началу только второго круга набирал форму, и понятно, что его были готовы терпеть, потому что он был гением, но мне кажется, что такие времена того, что и таких игроков терпят, прошли, и я, честно говоря, этому рад.
Ну, ты либертарианец. Оскорбил. Получается, Егор либертарианец нашего подкаста.
На самом деле, слушай, на сегодня мы видим, что есть похожие игроки, или, скажем так, есть талантливые игроки, в том числе на этой позиции или на позиции атакующего полузащитника, которым не хватает этого постоянства, и они не занимают ключевые роли в топ-клубах. То есть, условно, такой игрок, как Жуао Феликс, который мне не очень нравится, да, у него есть топовые качества, он яркий, на него интересно смотреть, просто болельщику, да, с ним не будет скучно, но он не задержится ни в одной топ-команде. Как раз из-за своих слабых качеств, а его сильные качества не перевешивают. И то, что он как раз может выдать несколько не самых лучших матчей, ему здесь никак не поможет.
Но я как...
И, да.
Я как бывший фанат «Зенита», я думаю, что Жека, опять же, поддержит меня. Я скажу тебе так, что я, конечно, немножко сейчас оскорблен тем, что в одном ряду с Ну, просто, как бы, Аршавина надо было видеть те времена, потому что это все-таки незабываемое впечатление он оставлял. И,
как и Лукаш Гартик.
Да, нет, нет, ну слушай, ну ты сейчас ты иронизируешь, но и поставив его в один ряд с португальским подмастерьем, я, конечно, оскорблен. Я, знаешь, я так тебе скажу, это занесение в личное дело. Вот.
Но Гоша здесь тоже очень эмоционален, понимаешь? Все-таки Жоао Фелиш, он невоспитанник. Он невоспитанник, поэтому он и не заиграет нигде. Вот. Ни в Барсе, ни где-то еще.
Конечно, 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 конечно. Потому что идентичность и понимание того, что ты на своем месте, как, знаете, у Куприна спрашивали, а вот где твое Куликово поле? А Куприн говорил, а вот где стоишь, там твое Куликово поле.
Но проблема в том, что посол Бенфики Антон М. тоже его не любит. Поэтому куда ему возвращаться?
Посол Бенфики, я так огурцы назову, которые будут первые делать, да. Когда совсем по родине соскучусь, будет посол Бенфики.
Давайте последнюю тему, которую мы заявляли. Это относительно того, какими будут крайние полузащитники и вингеры будущего. И здесь Егорыч уже начал эту тему относительно того, что лучше поставить Федо Вальверде на фланг, чем какого-то вингера, который
безголовый, Джек.
Не будет не вносить, не будет,
но слушай,
не будет вносить,
единственное, что
вносить оборонительного вклада.
Да, Тони, единственное, что здесь надо все-таки оговориться, что, опять же, знаешь, так с легкой руки, как бы, как Федо Вальверде, ну, как бы, это топ of the top, то есть, ну, это люди, которые, как бы,
да, я понимаю, что... Да, я понимаю. И здесь можно вернуться еще и к тому, что Жека говорил про 4-4-2 нет, например. Я-то как раз считаю, что 4-4-2 да, потому что в какой-то момент... И почему я, кстати, заявлял Венгера как одного из людей, которые повлияли на происходящее сейчас с крайними нападающими. В какой-то момент 4-3-3 стало завоевывать футбол просто за счет того, что больше футболистов в центре. То есть, если была эпоха до этого 4-4-2, где два центральных полузащитника, и все-таки эти два крайних игрока, они располагались во фланговых зонах и больше отвечали за фланговую игру, и естественным образом за центр отвечало два футболиста. И 4-3-3 просто имело одного лишнего игрока в центре, и за счет этого 4-3-3 стало вытеснять потихонечку 4-4-2. Но Венгер, все-таки нельзя ему отказывать в том, что он достаточно хорошо видел игру и видел ее наперед, на развитие игры наперед. Если вспомнить арсенал лучших образцов, то там нападающими часто выходили Жервиньо или Уолкот, те люди, которые ну, в классическом понимании скорее являются вингерами либо крайними нападающими, и часто оказывались выше на поле и приносили больше угрозы, чем действовавший там условно в позиции центрального нападающего Ван Перси, который на самом деле играл больше десяткой, да, то есть он больше связывал игру, больше атак проводил Уолкот, да. И если посмотреть на нынешний Реал, то это новая интерпретация того, что было у Венгера в том арсенале. Потому что...
Реал — это новый арсенал.
Реал — это новый арсенал. Тульский причем. Да. Сейчас Реал играет с двумя нападающими, Родриго и Винисиусом, которые освобождены от... Это оба вингеры в классическом понимании.
Да-да-да. И вот как раз я хотел сказать, что которые не совсем нападающие, да.
Да, и они играют в позициях центральных нападающих. Ну, здесь можно сделать еще ремарку относительно того, какой стиль у Реала, и по большому счету в развитии атаки Винисиус и Родриго играют дополнительными игроками в квадратах, которые завязывают на флангах игроки Реала, то есть четыре игрока Реала завязывают квадрат против четырех соперников, потом в него опускается Родри, отыгрывается в касание, и Реал вылезает из этого фланга моментально, да, то есть и Родри при этом это делает... Родриго при этом делает это настолько... Да, Родриго делает это настолько...
Корешок, это его корешок,
так,
просто
сокращается. Если бы Родри, они бы вообще бы его просто, я не знаю, Но, Тони, единственное, знаешь, я что скажу, мне кажется, что вот...
Да, подожди, это... подожди, дай закончу мысль просто, что так и получается в реале, что вингеры потихонечку ушли на позицию. Анчелотти понял, что просить от Винисиуса обороняться на фланге бессмысленно абсолютно, он не будет дорабатывать, поэтому его сосредоточили на атакующей работе и там где-нибудь тусуйся впереди на случай, когда мы отберем мяч. А фланги он заполнил дополнительными полузащитниками. Окей, это будет обороняться Вальверде, или это будет делать Биллингем, если он играет чуть левее, если они играют ромбом, предположим, да. Так или иначе, это полузащитники, которые играют в позициях крайних полузащитников, но за счет этого это позволяет им превосходить численно команды, которые играют 4-3-3, потому что по факту в середине у них не два футболиста и не три футболиста, а четыре полузащитника, которые равноценно умеют...
Слушай, ну, во-первых, здесь тяжело сказать, что это прям какое-то огромное нововведение, отсылаясь к Ливерпулю...
Это не нововведение,
это Арсенал. Это
Ливерпуль, в принципе, все эти годы так и играл примерно с Фирмино в позиции, там, в роли Беллингем, условно, и с Салахом и Мане в полуфлангах, по сути, играя нападающих, и другие команды так играли, и плюс здесь Анчелотти во многом вынужденно действовал, потому что Реал потерял нападающего, не купил никого ему на замену, купил Хоселу, который иногда выходит, то есть и при этом обладает огромным количеством центральных полузащитников, да, их там солить можно. Естественно, здесь выход был таким.
Ребят, мы обсуждаем Реал. Вообще интересно, что произойдет, когда Черепашка переедет туда, и потом вы будете говорить мне про вингеров вообще. Я хочу...
Псевдо.
Я хочу
псевдо будет. Просто. Псевдо.
Он латералем будет играть.
Вингбеком. Слева.
А ты... Кстати, Гош, а ты думаешь, что все-таки они так решили играть не из-за Биллингема, а из-за того, что нападающего не купили? Мне кажется, что даже если был бы нападающий, они все равно так играли, потому что... Для Биллингема это, ну, как бы, наилучший вариант развития событий.
Может быть, я просто думаю, что здесь смесь факторов. Я думаю, что Анчелотти вблизи посмотрел на Биллингема, условно, на предсезонке, и понял, что у него есть топовое, может быть, и в душе, топовое качество, да, играть и между линиями, и вырываться вперед. И он подумал, блин, а зачем мне пытаться делать из него восьмерку и делать... нападающего из Винисиуса или Родриго, который не является центральным нападающим, если можно найти такой вариант. Плюс он уже так играл в Милане. Можно сравнить тот ромб с Кака вот в этой роли там десятки, которая бежала вперед, значит, с этим вариантом. Но опять же мы говорим про то, что центральный нападающий, который просто тусуется впереди, ничего не делает и при этом забивает, и во всех остальных там аспектах командной игры ничего тебе не дает, эта фигура отмирает, то есть тогда лучше играть без нападающего, да? И здесь есть одна история, она, по-моему, не была публично рассказана, мне там кто-то ее рассказывал, что тот же Митчелл, который, да, сегодня тренирует Жирон, и все им восхищаются, и он дает футболистам свободу, но даже он, когда тренировал Райо Валикано, и там был Рауль де Томас, да, хороший, ну, качественный нападающий, даже по меркам примера, который немножко в Бенфике был неудачно, это как раз нападающий олдскульный, который его интересует исключительно свои голы, он бьет поворотом со всех позиций, и он больше не делает ничего. И в начале сезона Митчелл подошел к нему и сказал, смотри, если ты будешь так играть, да, то есть абсолютно не делай ничего, о чем я тебя прошу, и...
Будешь кувыркаться, да, от своей штрафной до чужой штрафной.
И будешь просто лупить со всех позиций, будет следующее, произойдет следующее. Мы будем проигрывать, меня скоро уволят, ты станешь лучшим бомбардиром команды, а по итогу сезона вы вылетите. И все так и произошло. Да? И мы видим то, что условно другой топовый нападающий, который в плане умения забивать, просто супер топ, но он минус во всем остальном. Это... Икарди. Икарди играет в Галатасарай, он не будет никогда играть за топ-команду. То есть там есть и околофутбольные причины, но это и чисто футбольные причины. То есть опять
он
мы...
играет за Ванду.
Мы говорим о том, что игрок, у которого большое количество слабых мест, которые важны в современном футболе, он будет отходить на второй план.
Ну, Икарди уже взлетел и, знаешь, обжегся крылья, поэтому тут...
Слушай, да-да-да, он как Рон Бургунди, как в мифе об Икаре, да, взлетел, вознесся и слишком загордился.
Ребят, Егор, ты хочешь, у тебя заготовлено там длинная
нарратив? Не-не, я просто в подтверждение того, что мне кажется, опять же, что... нет, только то, что говорит Гоша, что, опять же, для слушателей, если вы хотите выбрать, есть такие иногда вопросы, за какую команду в NBA мне болеть? Я начал только смотреть. Вот, соответственно, за какого игрока мне болеть, если я только начал смотреть футбол? То я прошу вас смотреть за нападающим, он же вингер, он же опорник, он же псевдо-вингер, он же человек, который когда-нибудь сыграет с краю в защите.
Он же и Дуда.
Да. Хулиан Альварес, сборная Аргентины, футбольный клуб Манчестер Сити. Мне кажется, это вот то, к чему...
Жаль, я очень надеялся, что ты скажешь про меня, но ладно.
Нет, если вы хотите просто следить за самым интересным человеком, которого я знаю, помимо моих собак, это, конечно, Евгений Олегович Башкиров. Вот, но среди футболистов про футбол это Альварес. Вот просто возьмите себе за цель последить за его карьерой и то, как вообще человек играет в футбол. Вообще, как он двигается, как он дышит, как он чувствует.
И бросил микрофон просто.
Раунд.
Ну я все. Ну что? Вы хотите, нет, чтобы я что? Пел
нет,
пел саундтрек из фильма.
Нет, мы хотим, чтобы ты... Нет,
шелток,
мы хотим, чтобы ты.
Чтобы,
нет,
да,
мы хотим, чтобы ты пел.
Подыхаю без.
Нет, на этом скорее я хотел бы, чтобы ты пел трек Децла «Кровь, моя кровь». Но, ребят, мы будем как-то подытожить по поводу вингеров. Еще слушать.
Так, пускай это будет, знаешь, это будет как жизнь.
Да, это, знаешь, открытый финал. Все как у Нолана. Я, честно, просто хочу оградить наших слушателей от повествования о моем псевдовингерстве. И я прекрасно понимаю, что...
Мы просто интервью Романа Шарова.
Я прекрасно понимаю, что... Есть очень много вещей, которые я могу поведать по поводу тренировочного процесса, но, ребят, давайте как-нибудь в следующий раз. С нами был стаут футбольного клуба ЦСКА Георгий Кадзаев, который точно знает, что дьявол кроется в деталях, и сегодня очень много вещей рассказал именно об этом. Антон Михошенок, способный переварить яблоко за 2,5 часа так, чтобы вы не заметили, Егор Светоч, Ага Гиоглу и его священные собаки, и я, Евгений Олегович Башкиров, вместе с вами всегда с 8 утра на местной базе. Это были Вангалики, мы вас любим, до встречи.